Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
Насколько я понимаю, одна из главных проблем абхазской электроэнергетики – это не платежи. При том, что эта проблема усугубляется еще и достаточно большой изношенностью электросетевого оборудования. Опять же, насколько мне известно, ну, по очевидным причинам я не могу ручаться, что бегал и измерял на местах, но вот мое знакомство с ситуацией говорит мне об этом. Этот факт означает следующее, что если эти две проблемы существуют вместе, изношенность и недостатки платежей, то начинать приходится с усиления платежной дисциплины. Это процесс, который проходил и в Российской Федерации, когда после реформы энергетического рынка многие участники были несколько обескуражены тем, что, оказывается, за электроэнергию надо платить. А если они не платят, то все остальные участники рынка по какой-то необъяснимой причине, оказывается, не могут работать. Ведь очевидно, что если вы платите за вас, видимо, должен заплатить кто-то другой. Ну, нет, так делать нельзя. Притом, насколько я понимаю, в Абхазии достаточно низкие, ну, если сравнивать с российскими тарифами, ну, здесь вот я иду по приборам, поэтому на этом настаивать не буду.
Да-да, низкие, 40 копеек было все это время, вот с 1 июля поднялись до 90 для физических лиц, но для льготников и тех, кто установит счетчик, 70, кстати.
Кстати, я к этому вел, что я, собственно говоря, собирался войти с той позиции, что опыт показывает следующее, что вы для усиления платежной дисциплины вам нужно ставить больше счетчик, чтобы понимать, кто не платит конкретно, чтобы ваши меры воздействия на неплательщиков были более точечны. А для того, чтобы счетчики ставились более охотно, нужно предлагать какие-то более выгодные условия для тех, у кого счетчики установлены. Это проходили многие страны, это проходила и Российская Федерация, еще начиная с конца 90-х, начала нулевых годов, когда к этой системе относились с большим подозрением и говорили, отчасти, конечно, справедливо, говорили о том, что вот вы сейчас все счетчики поставите, а знаете, что потом начнется? Потом начнут гайки закручивать, потом начнут с вас собирать все больше и больше денег. Ну, это справедливо, особенно если вспомнить, что есть такая штука, как инфляция, и цена не может оставаться прежней, если есть инфляция. Но это мы уйдем далеко. Поэтому просто про решение проблем. Если говорить широкими мазками, то ставите счетчики, понимаете, кто не платит. Я так подозреваю, что компетентные органы должны понимать, кто не платит. Но тут уже возникает вопрос, а кто сторожит сторожей? То есть кто контролирует контролирующий орган? Они занимались своей непосредственной деятельностью и работали с теми плательщиками, которых удастся выявить. Ведь может ли так получиться, что даже после того, как у всех будут счетчики, все будет понятно, прозрачно, изумительно ясно, по какой-то необъяснимой причине какие-нибудь уважаемые люди все равно продолжат платить. Какое-нибудь предприятие, какая-нибудь база отдыха все равно будет пользоваться почему-то бесплатно, условно говоря, электроэнергией. А все будут разводить руками и говорить, а мы не понимаем, как им это удается. Я подозреваю, что так может быть. И тут возникает еще один момент, связанный с контролем выполнения, с контролем контролирующих органов, что должна быть не одна организация, которая просто, на которую должны все положиться, что вот она молодец, что там работают кристальные люди, вот они должны будут работать с теми, кто не платит, не заставляйте их платить. Должны быть те, кто будут и эту организацию тоже контролировать. А для чего это надо? А это нужно для того, чтобы накапливать необходимые суммы для модернизации электросетевого оборудования, в первую очередь, для создания условий. Почему именно про электросетевое оборудование? Я в первую очередь говорю, а не про создание ветряков, солнечных панелей, То есть какой-то такой локальной генерации, потому что, во-первых, возможности локальной генерации крайне ограничены сами по себе, а во-вторых, без надежных сетей даже самая изумительная электростанция не сможет отправить вам по воздуху электричество. То есть для того, чтобы электростанции работали, ваши сети должны быть надежными.
Ну да, если говорить об изношенности сетей, извините, что я вас перебила, у нас как раз на одном из совещаний президент говорил, что у нас вот изношенность, степень изношенности делится на три части, то есть до 25 лет оборудования, да, вот эти сети, от 25 до 40 лет и свыше 40 лет. А вообще, по оценке специалистов, общая изношенность вот всей системы, энергосистемы Абхазии, составляет около 80%. То есть это, наверное, очень большие деньги. Думаете ли вы, что вот этими тарифами, даже хорошими сборами, прозрачными и с еще одним контролирующим органом можно будет, скажем так, поддержать, что-то изменить в этой сфере?
Ну, давайте мы тогда предположим, что все деньги, которые собираются, будут идти на нужды тех организаций, в адрес которых собираются эти деньги. Вот. Ну, вот предположим такое замечательное событие, что все платят, ну, по крайней мере, там 98% потребителей платят. Почему 98%? Потому что практика показывает, что ниже 98%, ниже платежная дисциплина, ниже 98% оказывает крайне негативное воздействие на экономическую. Ну, да.
Для нас это 100% было бы.
Вот. Это, знаете, сейчас отвлекаясь, у меня как-то коллега опубликовал статью, в которой, вот прямо не в качестве комментария, так отбегая в сторону, опубликовал статью, в которой похвалил платежную дисциплину за газ в Чеченской Республике, написав, что платежная дисциплина составляет 50%. Почему он похвалил? Потому что там за несколько лет до того момента, когда он писал эту статью, она была, ну, близка к нулю. То есть, понимаете, 0 и 50%, 50 гораздо лучше, чем 0. Но его статью заметили и стали ее комментировать в том смысле, что смотрите, всего 50%, все, безусловно, познаются в сравнении. То есть, если у вас платежная дисциплина ниже плинтуса, то уже небольшой рост, это уже хорошо. Но целевой показатель все равно крайне высок. А что нужно сделать, ну, среди, кроме чисто экономических методов, да, я понимаю вопрос, что я все-таки сейчас немножко вернусь к предыдущему блоку, когда я говорил про генерации, про прочее, почему еще сети важны. Потому что есть такая организация Интеррао. Вот, это российский экспортер электрической энергии, который также может. Ну, возможности которого достаточно обширны по поставкам электроэнергии, но чтобы поставлять электроэнергию, должны быть провода, должны быть столбы, должны быть провода, ну, то есть должны быть линии электропередачи, которые, по которым это электричество должно дойти до конечного потребителя. Поэтому первично, ну, если мы говорим про Абхазию, первично не местная генерация, не модернизация, там, гидроэлектростанции, там, расширение вот, мощностей и строительство малых ГЭС, а наиболее важно развитие сетей, модернизация сетей, все то, что, то есть той части, которая позволяет не только за счет собственной генерации жить, но и за счет, так сказать, импорта. Вот, при всей условности понятия импорта данной ситуации, ладно, оставим за скобками.
Вы сказали тарифы, счетчики, и это может помочь решить проблему хотя бы вот с электросетями распределительными. Да, это реально на самом деле хватит этой суммы, потому что все равно мы собираем не рубль и не 2 рубля, да, а 90-70 копеек.
Я понимаю, тем более до сетевиков доходит не вся эта сумма, она все-таки, я понимаю, распределяется по участникам рынка, я не готов сказать, каких пропорциях, просто не знаком со структурой тарифа, но я запомнил этот вопрос, я не готов был перейти, смотрите. Извините. Отвлекли. Так вот, смотрите, безусловно, без помощи государства как такового, масштабные программы модернизации, а речь идет именно о масштабной программе модернизации, масштабные программы модернизации реализовываться не могут. То есть здесь должны быть какие-то налоговые послабления ответственным организациям, если они там частные, либо если налоговая составляющая является важным элементом, влияющим на рентабельность, на экономические показатели деятельности электросетевой организации. Кроме того, государство, безусловно, должно вкладывать какие-то деньги, направляемые из, ну, получаемые из иных источников, если проблема носит настолько масштабный характер. То есть я понимаю, что если износ сетей, ну, близок к 90%, то, по сути, речь идет о том, что по-хорошему нам надо строить новую электросетевую, новую. Речь уже идет не просто о замене существующего, а по большому счету о том, что нужно строить новую электросетевую, новые электросетевые мощности. То есть нужно взамен старой системы построить новую. Потому как одно дело, когда у вас там, не знаю, 5% под замену, ну, это понятно, это текущие ремонты, это там где-то может быть капитальный ремонт, а здесь капитальный ремонт всей системы, то есть по сути ее строить заново. И понятно, что сама система — это ведь не только провода, это еще электроподстанции, это, ну, там, понятно, где-то 500, да. То есть это довольно капиталоемкая работа. И без непосредственного участия государства в таких мероприятиях, в принципе, нереализуемы. Ну, и здесь уже я не готов сказать, насколько у государства достаточно средств для решения подобного рода проблем. Но тут возникает вопрос о сотрудничестве с Российской Федерацией. Здесь возникает вопрос о возможности участия, скажем, Россетей в этом процессе. И в возможной финансовой поддержке со стороны Российской Федерации для решения существующих проблем. Здесь, кроме, ну, понятного, сложного межгосударственного взаимодействия на просторах бывшего Союза Советских Социалистических Республик, вот, есть и некая экономическая составляющая, которую тоже не надо сбрасывать со счетов. То есть, условно говоря, вышеупомянутая Интеррао, ну, к примеру, продающая электроэнергию, ну, экспортирующая электроэнергию, должно иметь рынок сбыта. То есть, развивая электросети Абхазии и делая более стабильными, повышая, имея платежеспособное, это вот можно прям восклицательный знак после этого слова ставить, платежеспособное, и при том с высокой платежной дисциплиной население, а также там промышленных потребителей, вы получаете, ну, пусть не очень крупный, ну, понятно, по российским меркам, но все-таки стабильный рынок сбыта. И это означает, что те вложения в развитие сетей, которые будут идти, они постепенно будут отбиваться. Понятно, что здесь мы упираемся в вопросы, связанные с тем, что это разные хозяйствующие субъекты в Российской Федерации, то есть там Россети, ну или ФСК, дочерние предприятия Россетей, там Интеррао — это отдельное юридическое лицо, если в этом участвует государство какими-то своими кредитами, это вообще отдельная история. Но если мы говорим, ну, как бы так, с высоты птичьего полета, то можно сказать о том, что да, в этом есть экономическая составляющая, потому что, по сути, вы, знаете как, вы продаете станок бритвенный, а потом вы зарабатываете на продаже кассет к этому станку. Ну, вот это можно как бы вот с высокой степенью допущения привести вот такую аналогию. Но, ну, я бы по большому счету все-таки ожидал, что подобного рода проблемы должны решаться, ну, конечно, с участием Российской Федерации, с возможной финансовой поддержкой Российской Федерации. Но, опять же, мы упираемся в начало нашего разговора о том, что кто будет контролировать, как средства расходуются, идут ли они на нужное дело. И в любом случае мы упираемся в вопрос платежной дисциплины. Потому что одно дело, вы, ну, вот нашли деньги, там, нашли там, 2-3 миллиарда долларов, вложили их в сети, сети у вас заработали прекрасно, каждая электроподстанция большой мощности, малой мощности, ну, не мощности, вольтажа, конечно. Вот. Вот, напряжение. Там каждый трансформатор у вас в идеальном состоянии. Провода просто блестящие. Ну, в хорошем смысле, конечно. Так-то они же зарядки должны быть. Ну, вот, все хорошо. Но если у вас люди не будут платить, ну, скоро все это тоже придет в негодность. И, разумеется, нужно учитывать экономическую ситуацию в стране, то есть насколько велико благосостояние населения. Ну, велико в самом широком смысле. То есть низко это тоже насколько бы велико. Вот, то есть надо учитывать, насколько низко состояние населения в среднем. Вот. А нужно учитывать, то есть платежеспособность. Есть спрос, да, но насколько он платежеспособен?
Ну, вот вы говорите РАО, да, Российская организация, извините, да. А наши тарифы на электроэнергию устроят эту компанию?
Там немного по-другому идет реализация. Она идет с приявкой к, ну, как правило, если идет межгосударственная торговля, идет экспорт, он идет с привязкой к каким-то, каким-то биржевым показателям. И тут вопрос просто, какой индикатив будет выбран для того, чтобы продавать эту электроэнергию. То есть я здесь говорю лишь, когда привожу вот Интеррао, я привожу некую идеальную систему, при которой все в этом процессе участвуют, с некой такой вот перспективой вот развития вот этой всей системы. Но если говорить более приближенно, я думаю, скорее всего, просто Российская Федерация в какой-то момент, ну, даст кредит, нужно будет за этот кредит где-нибудь там потом его надо будет отдавать, а кредит будет должен быть направлен на вот модернизацию. То есть я, честно говоря, иного варианта, учитывая, ну, по-хорошему так, экономическую ситуацию в Абхазии, хотя, с другой стороны, сейчас у вас, возможно, я не знаю, там наплыв туристов какой-то невероятный ввиду особенности 2022 года, обычно, ну, хорошо, значит, не будем ожидать каких-то всплесков. Вот, то есть, по большому счету, на уровне Абхазии эта проблема может решаться только вот, ну, какими-то сверхусилиями, на которые, я так подозреваю, ну, государство не пойдет. Потому что, насколько, опять же, я понимаю, благосостояние населения не очень высокое, платежеспособный спрос не очень велик, но при этом спрос есть. Он там не фантастический, но он вполне ощутимый. Это означает, что вы можете теоретически людям сказать: люди, нам надо вот все модернизировать, иначе мы не сможем, поэтому мы вам тарифы поднимаем в два раза, и, пожалуйста, на этот раз начинайте платить. Ну, все посмеются и скажут: ну, да, интересное предложение. А можно мы не будем платить? И не будет. Вот, потому что, потому что было бы наивно ожидать какого-то иного развития событий в такой ситуации. Поэтому более реальным является какая-то помощь со стороны Российской Федерации, чисто финансовая. Ну, простите, третий раз про это скажу. Вопрос в платежной дисциплине даже не конечного потребителя, а тех, кто будет расходовать этот кредит. То есть очевидно, что, ну, проблема назрела и перезрела, надо ее решать. Но насколько сейчас, насколько конкретно в 2022 году можно решать эту проблему с участием Российской Федерации, я не знаю. Но теоретически, конечно, было бы разумно. Тем более, что сейчас вот я боюсь на хрупкий лед политологии зайти, но мы попробуем. Если мы берем состояние на постсоветском пространстве, то состояние, ну, прямо скажем, чудовищное. Чудовищное, ну, куда ни посмотри. То есть везде все так себе. Притом, по большому счету, проблемы ведь не только на постсоветском пространстве, проблемы и в Евразии в целом. В основном, правда, в европейской ее части, но если посмотреть там на проблемы в Шри-Ланке, если посмотреть на проблемы в других азиатских странах, там, то это уже Казахстан взять, в общем, тоже понятно, что выделять только европейскую часть было бы излишне оптимистично. Проблемы есть у всех. Но если взять только постсоветское пространство, извините, что я так далеко отскакиваю, но тут позвольте мне поразмышлять. Вот. Если взять постсоветское пространство, то мы имеем ситуацию массы конфликтов. Массы конфликтов с постоянным изменением границ, с постоянным ростом претензий каждой из стран друг к другу. И даже те страны, которые находятся вроде как в неком экономическом взаимодействии, в каких-то экономических союзах, имеют друг другу массу вопросов. Ну, например, тот же самый Казахстан к Российской Федерации. Есть ли, например, у Казахстана, я понимаю, что это может быть, и есть ли у Казахстана, например, территориальные претензии к России? Я вам страшно скажу. Есть. ну, просто он не имеет возможности их реализовывать, поэтому он сидит молча. Вот. Там бухтит отдельная часть населения тогда. Вот. Есть ли экономические претензии? Да, безусловно, есть. И вот про них говорят достаточно открыто. Есть претензии культурного характера, хотя, казалось бы, ну, вот страны-соседи, активное взаимодействие, торговый обмен, участие в Евразийском экономическом союзе, ну, просто красота неописуема. Но, тем не менее, даже тут есть противоречие. Ну, что брать, что уж тут говорить про Абхазию и Грузию, что тут говорить там про ЛНР, ДНР и Украину. Вот мы понимаем, что ситуация крайне-крайне тяжелая. Но если мы очистим эту ситуацию от вопросов чисто политики, то мы упремся в вопросы экономики. Проблема, одна из главных проблем в том, что население за прошедшие 30 лет в массе своей, если взять вот средние показатели Советского Союза на момент его распада и взять средние показатели на постсоветском пространстве, то они в лучшем случае не увеличились. Вот, ну, благосостояние населения, если взять медиану, не средний показатель, когда, ну, знаете, эту замечательную шутку, что я ем капусту, там, мой начальник ест мясо, а вместе мы едим грудь в среднем. Вот. Если мы берем именно медиану, то есть сколько у большинства, то окажется, что средние показатели не выросли, а скорее всего даже уменьшились. Понятно, что в каких-то странах ситуация лучше, например, в Российской Федерации средняя ситуация лучше, чем у подавляющего большинства других постсоветских государств. Но, тем не менее, это лучше по сравнению с тем, что было 30 лет назад. А ведь с тех пор, ну, то есть, это, понимаете, вот такие сравнения, они абсурдны. Опять же, извините, что я так далеко убежал, но тут, ладно, меня мыслишь. Полет, позвольте, это полет мысли продолжить, я скоро его завершу. Вот. Когда мы сравниваем с ситуацией 30-летней давности, это содержит в себе элемент абсурда, потому что, ну, очевидно, что там Советский Союз, если каким-то чудом он сохранился бы, он продолжил расти, ну, то есть какие-то показатели бы улучшались. И к настоящему моменту показатели были бы другими. А мы сравниваем с тем, что 30 лет назад было. Вот. И получается, что основная задача, в общем-то, на постсоветском пространстве, кроме решения очевидных политических проблем, это создание условий для экономического роста. И когда мы берем регионы, которые находятся в подвешенном состоянии, ну, вроде Абхазии, ну, понятно, что Европа такая, ну, нет никакой Абхазии. Ну, здорово, они, знаете, и Север, и Кипр не признают. Но они не признают Северный Кипр, они его игнорируют, ну, пока их корабли не начинают вести геологоразведку в районе Северного Кипра. И тут, откуда ни возьмись, турецкие военные корабли подходят и говорят: ребята, вы чем тут занимаетесь? И тут оказывается, что Северный Кипр на самом деле есть, приходится уходить. Ну, то есть, понимаете, вот, не только на постсоветском пространстве есть интересные ситуации. Интересные ситуации есть везде. Вот. То есть, если брать регионы, которые находятся в подвешенном состоянии, то, пожалуй, именно они требуют наиболее пристального внимания с точки зрения создания условий для экономического роста. Потому как любая экономическая нестабильность – это политическая нестабильность. Политическая нестабильность – это очаг напряженности, который так или иначе будет оказывать влияние на всех соседей. То есть я в данном случае не так на всякий случай говорю, что я не хочу Абхазию обидеть. Я в данном случае то же самое могу и про Грузию сказать, и про массу других вот государств, что очаг напряженности всегда выплескивается наружу в том или ином виде. Либо это какое-то количество беженцев, либо это... Притом беженцев не в серии: ой, у нас стреляют, мы уехали. Нет, это экономические беженцы. Какое количество людей перемещались за последние 30 лет даже из относительно стабильных регионов, туда, где просто богаче. Вот. Какое количество вот из Абхазии уехали. Я даже возьму судить, я, честно, не слежу за демографией, но я уверен, если мы сравним с ситуацией даже, ну, относительно спокойного периода и посмотрим, сколько народа стало, ну, скорее всего, население сократится, поправьте меня, если я ошибаюсь. Я по общим неким принципам, из общих принципов сейчас скажу, конечно же. Вдруг я тут заблуждаюсь, готов испытаться. А здесь мы приходим, в общем-то, к тому, что даже в интересах России не столько экономических, чисто экономических, сколько экономических и одновременно политических, помогать с развитием тех регионов, которые, ну, оказались в сложной ситуации, безусловно, которых не признают там на международной арене, но которые не признают. Официально или неофициально поддерживают. И развитие этих регионов является является ведь для России не только средством заработать, знаете, на этом рынке для там, отдельно взятых российских компаний. Это еще и возможность стабилизировать ситуацию, потому что стабильная экономика и растущее благосостояние людей внутри России, вне ее, это очень хорошо и с политической точки зрения, потому что гораздо меньше конфликтов возникает. А конфликт – это всегда утилизация огромного количества ресурсов. Притом, ну, нецелевая, скажем так, мягко. Утилизация огромного количества ресурсов. Вот. Поэтому, с одной стороны, в текущих условиях, наверное, какую-то помощь оказывается Абхазии для модернизации электросетей может показаться не ко времени, серьезно, тут вот такие события происходят. А с другой стороны, ну, мы находимся все еще в ситуации такого большого развала, если угодно, Советского Союза, который до сих пор не прекратился. Вот то, что происходит на Украине, например, сейчас, извините, опять что отскакиваю, но тут, понимаете, со всех сторон что-то происходит. Вот. Это ведь тоже продолжение тех процессов, которые были запущены в конце 80-х, в самом начале 90-х. Вот. И этот процесс, он не остановился, вот он идет. И для того, чтобы эти процессы остановились, нам надо выработать какие-то методы экономического взаимодействия. Нам нужно в первую очередь создавать экономическую стабильность по всему постсоветскому пространству. А начинать, ну что ж, если вот не получается сразу на больших регионах, надо начинать с малых. А с другой стороны, малые регионы в этом плане ничем не отличаются от больших, потому что, ну, точно так же есть какие-то проблемы, которые необходимо решать. Кстати, я почему-то к Украине отсылаю тут еще не потому, что это очень актуально, по понятным причинам, да, а еще и потому, что изношенность сетей на Украине была примерно такой, как у вас. Вы знаете, как это неудивительно? И к примеру, когда Российская Федерация, ну, когда Крым вошел в состав Российской Федерации, ну, там одна из первых задач, которая решалась, это модернизация сетей. Потому что они были в чудовищном состоянии. Там износ был где-то, ну, 86%. Ну, то есть, вот, ну, практически как у вас. Вот. На всей остальной территории, вот, ну, как бы на территории Украины, которую Киев все еще считает своей, там то же самое. Там ничем не лучше. Это характерная ситуация для подавляющего большинства стран на постсоветском пространстве. Это, кстати, обратите внимание, в Казахстане вот эти вот проблемы, которые у них начались в конце прошлого года, когда у них там вырубалось электричество. А это почему? А потому что тоже износ сетей. И оказывается, что мы в конечном итоге каждый раз приходим к тому, что нужно начинать с самых фундаментальных вещей. С магистралей, по которым доставляются энергоносители. А также параллельно с этим мы должны допускать как бы эту систему, чтобы она работала. То есть, безусловно, там 40 копеек, ну, там 40-90 копеек, это, ну, очевидно, недостаточно для того, чтобы модернизировать. Но это в какой-то мере, с учетом каких-то там переливаний со стороны государства, этого будет хватать для поддержания работы сетей. То есть сейчас нужно провести модернизацию, иначе проблема будет нарастать, и дальше будет происходить там атомизация регионов, какие-то регионы просто, ну, будут вынуждены сидеть без света. То есть к этому, ну, либо люди должны к этому готовиться, либо государство должно взять себя в руки, ну, там, попросить помощи, понятно, у Российской Федерации и провести необходимую модернизацию. Повысить платежную дисциплину, поставить счетчики для этого, в том числе и для этого поставить счетчики. Вот. И выстраивать свою систему, исходя из того, что, ну, вот мы здесь работаем, мы здесь живем, и мы хотим здесь жить, и наше благосостояние должно расти. А чтобы оно росло, самые фундаментальные отрасли должны быть модернизированы. А самые фундаментальные отрасли – это энергетика, в том числе электроэнергетика. Но электроэнергетика без сетей не работает. И вот мы опять приходим к тому, что без модернизации сетей все это невозможно. Извините, что вот как-то сильно отвлеченно.
Спасибо за такой экономико-политический анализ нашей проблемы с энергетикой. Спасибо вам большое за ваше мнение. До свидания.
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».